И конечная цель санкций – резкое ухудшение жизни в Европе. Вы спросите меня, зачем? Я вам отвечу. Для того, чтобы была европейско-российская война. Потому что люди, когда живут хорошо, они не очень охотно идут на войну. Вот нужно, чтобы они жили плохо.
Прибалтика, которая когда-то входила в Советский Союз, поставлена сейчас как некий, как вы говорите, да, прифронтовая зона.
И когда Жозеп Боррель говорит, что надо срочно расширять и строить железнодорожную колею и шоссейные дороги запада на восток для переброски войск, вы меня простите, но это уже финальная стадия подготовки к войне. Поэтому перед нами сознательное погружение Европы в хаос, бедность с последующим желанием развязывания войны.
Добрый день, друзья, близкие, родные, товарищи, подписчики, участники нашего движения КОС, вся Евразия, как обычно, с нами, и не только США, например, Латинская Америка. Сегодня у нас очень известный, уникальный гость в студии. Зовут его Николай Стариков, все вы прекрасно его знаете, он не требует представления. Я Олег Иванов, Айво Петерсон, мы сооснователи и лидеры движения КОС вместе, движение за мир. Рядом с нами присутствует Дмитрий Роци, это член правления будущей партии. Ну, предлагаю построить беседу таким образом, что вы как человек, который профессионально работает с архивами.
Мой интерес к истории возник достаточно давно. По образованию я экономист, автор 20 книг, поэтому, ну, смею надеяться, что в истории я все-таки разбираюсь неплохо, но справедливости ради я не являюсь дипломированным историком. Может быть, это даже и хорошо, потому что это дает возможность более свободно излагать свои взгляды, не оглядываясь на какие-то, ну, что называется, условности или желание понравиться кому-то из коллег по цеху. Собственно говоря, Эстония для меня не является территорией, которая незнакома. Я живу в Ленинградской области, родился в Ленинграде, и в волю судеб бабушка меня многократно возила в Эстонию. Моя семья снимала там, ну, что называется, дачу на лето. Начиная с 7 лет, да, я многократно был в Эстонии летом. Поэтому я даже считать умею по-эстонски, чуть-чуть понимаю, совсем чуть-чуть понимаю язык. Ну и, собственно говоря, знаю не понаслышке, что такое Эстония, каковы эстонцы, как они относятся к русским. Вот все это у меня есть в моем личном багаже, в личном опыте. Но давайте начнем с истории, так сказать, задолго до моего и вашего рождения. Итак, русские и эстонцы – это соседи. Ну, тогда мы назывались, наверное, несколько иначе. Эсты, различные племена славянского происхождения, Новгородское княжество, Псковское княжество. В итоге, ну, мы с вами будем такими большими мазками двигаться. Город Тарту, Юрьев, основан русским князем. Для того, чтобы территории, которые в тот момент контролировала, ну, скажем, вот эта древняя русская власть, оставить за собой. Но это через некоторое время не получилось. Далее начинаются вопросы и торговли, и какого-то соседства, но в таком средневековом виде. Никогда не было каких-то русско-эстонских войн. Ну, ровно так же, как соседи по планете всегда между собой иногда ссорятся, иногда мирятся. И все это происходило до тех пор, пока не начались крестовые походы, объявленные католической церковью против язычников и в дальнейшем уже против православных. И начинается экспансия, ну, если хотите, такой германоязычной немецкой Европы. Сначала орден меченосцев, потом Ливонский орден двигается на территории, которые в тот момент были лишены своей государственности, ну, просто ее не имели. Здесь как раз важно подчеркнуть, что Эстония как государство сформировалась, ну, по сути, в составе Российской империи. До этого Эстонии как государства никогда не было. Почему я это подчеркиваю? Не потому, что мы как-то там свысока смотрим на финнов или эстонцев или еще кого-то. Нет. Просто это важно подчеркнуть, потому что в попытках и желании переписать историю, фальсифицировать ее, очень часто пытаются сложить такое эмоциональное отношение, что, знаете, есть, были древние государства, потом туда пришли злые русские и как-то их захватили. Вот сразу давайте скажем, нет, были территории, были племена, были люди, была какая-то своя культура, но государственности в современном смысле не было. И вот, собственно говоря, этот важный момент хочется подчеркнуть. Начинается противоборство между уже московской Россией и Ливонским орденом. Собственно говоря, несколько войн. Иван Грозный пытается, ну как бы позже сказали, прорубить окно в Европу. Смысл противодействия между странами, борьба за выход к удобным портам, которые в тот момент принадлежат, опять-таки, ни в коем случае не эстонцам, не латышам, а немцам, потом датчанам, потом шведам. То есть все время какая-то европейская держава свои властные полномочия на эту территорию накладывала, и эстонцы были просто, ну, как сказать, населением. Официальный язык на момент вхождение этих территорий в состав Российской империи, язык делопроизводства был немецкий, не эстонский. То есть на эстонском языке говорили жители небольших городов, сельское население, жители Таллина, название которого, кстати, переводится как датский город, в общем, не эстонский, говорили на немецком языке. Сразу хочется подчеркнуть, что в результате войны со Швецией территория Эстляндии, так же, как и другие территории, вошедшие в состав Российской империи, по сути, была куплена Петром I по ништадтскому миру в 1721 году. Это, опять-таки, важный момент, потому что, ну, современный человек, среднестатистический, не очень интересующийся историей, он все-таки живет в определенном информационном пространстве. И в этом пространстве постоянно повторяют, ну, вот сейчас наши западные соседи, мир, основанный на правилах. Обратите внимание, не на законах, а на правилах. Ну, звучание похоже. То есть, опять-таки, пытаются сложить такое впечатление, что были, есть какие-то правила, какие-то законы, которые якобы Россия нарушила. Ну вот, давайте как бы исходить из того, что эти правила действительно были, и Российская империя в лице императора Петра I, ну, купила определенные территории у Швеции. Причем сделка эта произошла в результате долгой, более 2 десятилетий войны, но тем не менее выигравшая войну Россия заплатила деньги проигравшей войну Швеции. Вот это тоже интересный исторический факт. Не наоборот, никаких контрибуций не было. А я думаю, что
Там же была достаточно огромная сумма на нынешний день, если перевести это с того, там прекрасная сумма, там просто...
Ну, 2 миллиона талеров было заплачено. Честно говоря, затрудняюсь перевести талеры 1721 года, например, в евро или рубли образца 2022. В общем, много, очень много. Почему Петр I принял такое решение, мы можем только догадываться. Думаю, для того, чтобы не было возможности, с одной стороны, поставить под сомнение, собственно говоря, эту сделку. Это не результат военного поражения, а это результат именно купли-продажи, да, разный статус. И второе, за Швецией, в общем, стоял тогдашний, в кавычках, цивилизованный мир, тогдашняя самая сильная держава, которая пыталась, как и сегодня, остановить рост могущества своих конкурентов, в данном случае Российской империи, это Великобритания. Если бы не англичане, война, которая вошла в историю как Северная, закончилась бы гораздо раньше, но они финансировали, помогали, дипломатически поддерживали Швецию в ее абсолютно безнадежной и бессмысленной борьбой с Российской империей. Что, собственно говоря, мы наблюдаем в некоторой степени и сегодня, только на территории уже украинского государства. Ну вот мы подошли к такому важному моменту вхождения Эстонии, ну даже не Эстонии, а этой территории Эстляндии в состав Российской империи. Вошли. Язык, что интересно, дело производства был сохранен как немецкий, то есть представьте себе, да, территории входят в состав русского государства, живут там в основном эстонцы, но в городах живут немцы, дворянство немецкое, и поэтому Петр I, а след за ней и другие русские цари, сохраняют делопроизводство на немецком языке. Это к вопросу о том, что решения принимались, исходя из политической целесообразности, никакого неуважения какой-то национальности, ну, собственно говоря, не было никогда. Иначе мы можем сразу сказать, что Петр I почему-то очень русских не любил, что иногда ему пытаются поставить в минус. Нет, просто целесообразно, чтобы территории легче входили, адаптировались, чтобы жители, собственно говоря, не замечали каких-то перемен. Ну, флаг поменялся, а так, в общем, осталось все остальное. А вот дальше начинаются действительные перемены, потому что, в отличие от западных государств, Россия никогда не ставила перед собой целью перемолоть, переделать, ну уж не дай бог уничтожить население территорий, которая входила, входит в состав России. Вы эстонцы, пожалуйста, говорите на эстонском языке. Вы представители другой нации, финны, например, говорите на финском. Никаких проблем. Сохраняйте вашу культуру, развивайте ее. И именно в этот период схождения в состав Российской империи появляются эстонские поэты, писатели, фиксируется замечательный эпос Калевала, он издается, популяризируется. То есть никто с эстонской культурой никогда не боролся, как не боролся ни с финской, ни какой бы то ни было еще. И вот таким образом абсолютно гармонично Российская империя и вошла в Первую мировую войну. Здесь стоит подчеркнуть, что, конечно, в составе России происходили польские восстания, были крестьянские восстания. То есть происходило ровно то, что происходило и в других государствах. Ничего ни там сверхспокойного или сверх, наоборот, беспокойного не происходило. Россия это со своим укладом особое большое государство, но одно из государств, которые тогда существовало. Такая же монархия.
И мы должны не забывать, эстонцы не должны никаким образом забывать, что наша первая элита, откуда? Санкт-Петербурга. Они же все были бывшие военные. Они с того элита, где ваши творцы были, да? Они же были дворянники там, ну, они в дворцах работали.
Пойдем дальше, Николай.
Да, совершенно справедливое замечание. Большое спасибо вам за это, потому что вы даете возможность еще один акцент расставить и обратить внимание уважаемых зрителей на то, каким образом определенные территории, ну, если хотите, привязываются к метрополии, к центру, через культуру, через экономику. Вот смотрите, Украина. Все говорят по-русски. Ну, потому что большей частью они просто этнические русские. Те, кто даже не хочет говорить по-русски, все равно по-русски понимают. И вот в этот момент вводится запрет на образование на русском языке. Вопрос, зачем? Ну вот смотрите, если школьник русский по национальности, ему запрещают учить его русский родной язык. Он учит мову, которая похожа, но немножечко другая. И учит английский язык. Где он потом может учиться? Очевидно, что если он писать по-русски не умеет, ему в русский вуз поступить как-то, мягко говоря, сложно. Значит, он может либо продолжать обучение в украинском вузе, где его учат исключительно на украинском языке, либо он может поехать там, где есть преподавание на английском языке. И значит, путь русскому с территории Украины в русский вуз в Москве фактически становится закрыт, хотя формально никто не запрещал. Пожалуйста, ты можешь поехать. Это потом введут запреты на транспортное перемещение и так далее. А так, пожалуйста, поезжай. Можно, но нельзя. Вот когда мы говорим о Российской империи, где училась эстонская элита, как вы справедливо сказали? Конечно, в Петербурге. Ну, никто же не запрещал учиться в Европе. Пожалуйста, знаете немецкий язык или латынь, можете учиться там. Но вот это сближение направление культурных потоков, появление писателей, ученых, этнографов, оно происходит в рамках российского государства. И опять, что стоит подчеркнуть, никогда не было никакого восстания в Эстонии, как и в Финляндии. Ничего подобного никогда не было. Это говорит о том, что не было никакого национального гнета со стороны Российской империи. Никакого угнетения нет. Люди чувствовали себя вполне комфортно, может быть, даже частично комфортнее, чем, например, население, собственно говоря, русских исконных областей, где определенные крестьянские восстания происходили. Никакого восстания эстонского Емельяна Пугачева никогда не было. Ну, может, это, конечно, говорит о темпераменте эстонцев, но мне кажется, что в большей степени это говорит о той атмосфере, в которой люди жили в Российской империи. Все нормально, как жили, так и жили, только лучше становилось. Вот таким образом дело и происходило до Первой мировой войны. Вообще в Российской империи в армию призывали в основном представители титульной нации, если так можно сказать, но в тот момент речь шла не о национальности, а вероисповедании. Да? Вот та же самая ограничение в отношении иудеев, то бишь евреев, было обусловлено именно вероисповеданием, черта оседлости. Если человек принимал православие, он мог спокойно, собственно говоря, оттуда выезжать. Никаких проблем с этим не было. Ну вот тогда к вере относились несколько иначе, чем в более поздней. Начинается Первая мировая война, тяжелая борьба, и в итоге предательского государственного переворота февраля 1917 года происходит создание власти, которая очень быстро разрушила Российскую империю. Что касается периода краткосрочного, я бы так сказал, создание независимых государств на территории Российской империи, то здесь, безусловно, поработали иностранные разведки. Ну, я сейчас такими большими мазками постараюсь обрисовать, как это делалось. Хотя, конечно, наверное, эстонский школьник знает процесс несколько более, так сказать, фанфарно и красиво оформленный, и как он подается. А смысл очень простой. Есть Российская империя, территория которой никем не ставится под сомнение. Ну вот она такая. Никаких национально-освободительных движений на территории прибалтийских государств тоже не существует, потому что освобождать некого и не от кого. Никакого национального гнета там не существует. Но происходит государственный переворот и временное военное поражение русской армии, которая отходит. И в этот момент, это уже, так сказать, период 1918 года, момент перед заключением Брестского мира с Германией, в Латвии, в будущей Эстонии собирается несколько человек, если я не ошибаюсь, 4, которых никто никуда не выбирал, которые не являются никакими депутатами, которые не являются никакими должностными лицами. Это просто никто. Представители неких партий. Но эта партия может состоять из них 4 и еще 2, которые сидят дома, потому что заболели. То есть это я подчеркиваю для того, чтобы было понятно, что нет никакого народного волеизъявления или еще какого-то процесса. И вот эти 4 человека, сидя в какой-то комнате, а частично даже дистанционно, подписывают абсолютно незаконный документ о провозглашении независимого государства. То есть произошел процесс самопровозглашения. Но если, например, в Соединенных Штатах Америки это сделали делегаты, которых кто-то выбирал, то здесь просто 4 мужика, сидя в комнате, сказали, что появилось новое государство на территории бывшей Российской империи. Ну, можно сказать, проявили акт сепаратизма. Что происходит дальше? Дальше эти 4 мужчины убегают, потому что сделали вот это самопровозглашение, они в момент, когда русская армия ушла, а немецкая должна прийти через несколько часов. Ну, так случайно совпало. После чего на территорию прибалтийских государств в рамках Первой мировой войны вступает немецкая армия, которая не обращает внимания на эти акты, которые не имели никакого юридического, как говорится, были юридически ничтожны. И провозглашает на территории оккупированных германской армией регионов России некие такие протектораты монархического типа под управлением из Берлина. Но мы же понимаем, что это примерно то же самое, как Гитлер краил территорию и Европы, и оккупированной территории Советского Союза, рисуя там какие-то генерал-губернаторства, какие-то единицы, которые потом вместе с крушением нацистской Германии были, естественно, ликвидированы и обнулены. Вот точно такой же процесс, только со стороны Кайзера происходит. В рамках войны, для того, чтобы победить, для того, чтобы использовать эти территории. Далее Германия начинает идти к закату Первой мировой войны. Еще раз подчеркну, это провозглашение независимости вот в такой форме. Это, собственно говоря, март 1917 года, то есть вот этот период. 1 марта заключается Брестский мир, а в ноябре Германия проигрывает войну. Немецкие войска начинают уходить с этой территории, и в этот момент союзники России по Первой мировой войне, подчеркиваю, союзники, а не враги, вдруг делают вид, что они согласны с этим абсолютно ничтожным юридическим провозглашением четырьмя мужиками новых государств. Они говорят, да, мы согласны, вот оно новое государство, и мы считаем вас властью. Отправляют флот, который оказывает поддержку этой новой власти, у которой нет ни армии, ни казны, ничего, вообще ничего. Она власть только потому, что Великобритания, Франция, Соединенные Штаты Америки признали ее властью. А на самом деле она таковой не является. Ну, далее, так сказать, период смуты под названием «Гражданская война», который, наверное, в учебниках прибалтийских государств называется совершенно по-иному, мы пропустим. Но сразу хочется сказать, что без поддержки британского флота и Антанты, конечно, ни Латвия, ни Эстония, которые были провозглашены вот в такой форме, они бы, конечно, не смогли удержаться ни от красных, ни от белых, ни от немцев. В Латвии вообще в армию призвали немцев, которые остались без родины в результате разрушения Германии и ее поражения в Первой мировой войне. Пообещали гражданство, землю. Немцы вступили в армию провозглашенного латвийского государства. В Эстонии, надо сказать, все-таки были эстонцы. Но дальше небольшие боевые столкновения, большая помощь британского флота привела к тому, что русским, ни красным, ни белым, стало немножечко не до этого. И большевики в итоге подписали договоры со всеми прибалтийскими государствами, ну а дальше и с Польшей. И в рамках этого, что тоже для нас интересно, и мы будем с вами видеть исторические параллели, ленинское правительство заплатило контрибуции прибалтийским государствам, самопровозглашенным, за их отделение от России. А вот теперь вспомним, что Петр I приобретал территории за деньги, а Ленин отдавал территории за деньги. Почему? А потому что и в первом, и во втором случае за спиной шведов, а потом и, соответственно, эстонцев, латышей, стояла Великобритания и Антанта. И поэтому это было политическое решение. И Ленин это сделал не потому, что он там был предателем каким-то, нет, а потому что в тот момент сохранить Советскую Россию можно было только путем заключения подобного мира. С Польшей большевики уже попытались решить вопрос силой. Но опять-таки вмешательство военных советников из Антанты, вооружений из Антанты привело к поражению армии Тухачевского под Варшавой и тоже заключению, в общем, совершенно невыгодного для Советской России мира. Вот так создавалась государственность, если отбросить в сторону все разговоры о том, что это было каким-то образом законно. Нет.
Николай, хотелось бы отсечку маленькую здесь вот сделать, очень важную для всех. Насколько я понял, вы признаете факт подписания Тартусского мирного договора, и вы признаете о том, что на тот момент территории Приноровья, Псковской области, Печоры, входили в состав эстонской, тогда новой, как вы сказали, новообразованного государства. И Россия признала это. Правильно я вас услышал?
Нужно понимать, что никаких границ Эстонии и границ Латвии внутри России не существовало, потому что деление было по губерниям. И, например, Латвия вступала в состав Российской империи вообще в три присеста, в разной степени. Поэтому какого-то образования Эстония и Латвия, которые могли бы выйти из России, войдя туда когда-то в каких-то границах, в принципе не существовало. Поэтому были определены какие-то границы, которые были кем-то сформулированы, скорее всего, британскими разведчиками, которые стояли за разделением России. Кстати, обратите внимание, вроде союзники должны наоборот действовать. Но разделение, уничтожение России было одной из главных задач развязывания англичанами Первой мировой войны, что они, собственно говоря, и реализовывали. А дальше большевистское правительство, находясь в сложном положении, подписало эти акты. И вот здесь мы подходим к ключевому моменту, я бы такого сказал, лукавого отношения западной истории к определенным договорам. Вот смотрите, большевиков, в общем, на Западе не сильно любят, потому что они потом построят мощный Советский Союз, который разгромит нацистскую Германию, и здесь понятно, что все советское не любо западному ни историку, ни современному политику. Но когда нужно от России отделить Эстонию и Латвию, то большевики вполне законная власть. Никаких претензий к Ленину, который подписывает договор об отделении и передает определенные денежные контрибуции, нет. В этот момент Ленин абсолютно законная власть. Даже вы в своем вопросе говорите, Россия согласилась.
Да. Ну, вот, вот. И не просто. Более того, это было подписано в один день Советская Россия и Эстония, и в один день Советская Россия и Финляндия. В Тарту.
Конечно, конечно, конечно. Но в тот момент была еще и Белая Россия. И в тот момент Запад не принимал, не признавал ни Советскую Россию, ни Россию Белую. Поэтому давайте уже тогда вот здесь вот что скажем. Если большевики – легитимная и законная власть, а я к ним отношусь с огромным уважением, особенно к наследникам Ленина, к товарищу Сталину. Если они – легитимная власть в момент подписания договоров об отделении Прибалтики от СССР, то как же можно говорить, что они не являются легитимной властью и договоры об обратном воссоединении с Прибалтикой являются якобы ничтожными и юридически
неверными. А к этому мы чуть позже вернемся, да. Это мы обсудим.
Если власть отделяет и присоединяет, значит, мы либо оба процесса должны признать незаконными, либо оба процесса признать законными.
Николай, к этому мы вернемся чуть позже, а все-таки я бы попросил вас продолжить. Мостик перекидывать, да, к современным событиям. Хотелось бы услышать вашу точку зрения по поводу армии Единича, да, ну и дальше уже по мере нашей истории.
Касается северо-западной армии, которая называется армией Юденича, ну, я бы сказал, немножко по недоразумению. Это очень небольшая белогвардейская вооруженная сила, которая изначально была примерно 12 тысяч человек, которая двинулась на Красный Петроград. Союзники, то бишь те же самые англичане, практически не помогали белым. Они поставили им определенное вооружение, кстати, за деньги. Поставляли вооружение, о котором рассказывает, например, великий русский писатель Куприн в своей повести «Купол святого Исаакия Далмацкого». И, слушайте, удивительное дело. Пулеметы одной системы, патроны другой. Если прислали ружья, то после трех выстрелов заклинивал ствол. Это не Стариков говорит, это говорит Куприн, который написал это все еще, собственно говоря, тогда, в начале 20-х годов 20 века. Пропеллеры не от тех самолетов. И самый вопиющий факт, который описывает Куприн. Вот представьте, идут боевые действия. Маленькая, там, разрастающая... прирастающая военнопленными белая армия Юденича, но уже не 12, а там 25 тысяч человек, идет на полуторамиллионный Петроград. Красные деморализованы, терпят поражение. Происходит то, что, в общем, в гражданской войне является абсолютно логичным. Произошел бой, построили пленных красноармейцев, звездочки сняли с них и поставили в строй белых подразделений. И в обратную сторону точно так же. То есть сегодня человек воевал против белых, завтра он вместе с белыми воюет против красных. Послезавтра он может опять с красными воевать против белых. Да, были, конечно, идейные коммунисты, были идейные антикоммунисты. Большинство многонациональной России тогда вот плыли по течению, куда как чего попадет. Так вот в этот момент, когда вопрос жизни и смерти, приходит пароход, приходит, по-моему, в Таллин, если я не ошибаюсь. И там вместо военных грузов рапиры и маски для фехтования. Несколько контейнеров. Ну, это как?
Издевательство.
Ну, давайте вот представим себе сегодняшнюю ситуацию на территории Украины. Вот заявленная помощь из США или не знаю, из Великобритании, прилетает самолет, и вместо джавелинов и снарядов хаймарсов там рапиры и маски. Или патроны к ППШ.
Или сало, например.
Контейнеров, сабли. Вот как это будет трактоваться? Наверное, это будет трактоваться как издевательский, предательский удар в спину ВСУ, правда?
Конечно.
Ну так, а если в момент наступления армии Юденич им присылают что-то подобное, это как должно восприниматься? Как ошибку портовых рабочих Великобритании?
Это рукотворная история, несомненно.
Не присылают военную амуницию и вооружение, когда хотят поражения армии. Ну, северо-западная армия была предана. Она фактически подошла к пригородам Петрограда, несмотря на то, что многократно уступала силам большевиков, которые обороняли Петроград.
В Гатчине, если я не ошибаюсь, она стояла.
Ей запретили входить в город, а дальше, собственно говоря, она начала отступать, подошла к эстонской границе, и дальше произошло то, что иначе как предательством не называется. Белых начали пропускать на территорию Эстонии исключительно в ситуации, ну, практически ограбления. Это уже зима, это уже мороз, и людей на морозе держат, раздевают, отнимают золото, ценности, нательные крестики, и на территории Эстонии их селят в бараках, где немедленно начинается тиф. В результате сегодня мы на территории Эстонии имеем большие кладбища умерших тогда военнослужащих северо-западной армии. То есть их уморили эстонские власти и стоявшие за ними союзнические власти. Еще раз подчеркну, в тот момент эстонская государственность висела на очень тонком волоске, который, в общем, был приклеен к дулам британских дредноутов. Ничего самостоятельного Эстония, конечно же, в тот момент сделать не могла.
Ну, вот с этим эстонские политики не спорят на сегодня, на самом-то деле. И да, эстонские политики в большинстве своем соглашаются с тем, что это некое темное пятно в истории Эстонии, за которое нам не очень...
Они мало говорят, это манистерация.
Да. Недавно в Таллине даже была поставлена колокольня, часовня на эту тему. Хорошо, вот, продолжаем.
Давайте, Николай, зададим себе один вопрос. Вот большевики, они вроде как плохие с точки зрения официального эстонского официоза. Что тогдашнего, что сегодняшнего. Просто спросим себя. Эстония получает к своим границам несколько десятков тысяч вооруженных бойцов, принципиальных, которые не согласны с окончанием гражданской войны, мягко говоря, не любят большевиков, с ними очень много гражданских беженцев. Эстония тоже, ну, чувствует угрозу от большевиков. Что должна сделать Эстония? Она должна, конечно же, пропустить армию на свою территорию, ну, как говорится, и из военных, и из гуманитарных соображений. Сохранить этих людей, они ведь могут быть полезны. Для государственности Эстонии они точно никакой угрозы не несут. Разоружили армию, пропустили на территорию Эстонии, разместили их. Ну, может, кого-то переселили еще куда-то. Вместо этого загоняют в бараки, и начинается тифозная эпидемия. Сознательно организованная. Умирают тысячи, десятки тысяч людей. Вопрос, зачем это было сделано? Потому что вот именно они, с точки зрения Великобритании, могли восстановить целостность государства. Ирония судьбы заключается в том, что целостность государства восстановили большевики, а не белые. Но, тем не менее, политика Запада руками прибалтийских государств была направлена именно против белого движения, считая, что с большевиками можно будет договориться. Ну вот, давайте здесь поставим в этой печальной истории северо-западной армии некое, наверное, многоточие, потому что здесь нужно говорить, писать, проводить выставки, объяснять и возвращать эту трагедию, которая во многом малоизвестна из-за того, что она произошла с белой армией, а не с красной. Но, собственно говоря, то же самое, по большому счету, произошло с военнопленными красноармейцами в Польше, да, где в результате было создано несколько концлагерей, где умерло, по разным оценкам, ну, примерно до 100 тысяч красноармейцев. Но вот разница-то в том, что здесь не военнопленные были уморены, а люди, которые попросили убежище, интернированные. Вот в этом большая разница, а итог один и тот же. По большому счету мы можем сказать, что Запад всеми силами старался уничтожить русских, что красных, что белых. всех тех, кто выступал за восстановление сильного российского государства под любым флагом, не делая никаких различий в идеологии. Вот это происходило. Ну и дальше я уже предлагаю подойти к 1940 году, к, так сказать, к возвращению Эстонии в состав российского государства.
Вот я хотел бы на эту тему задать вопрос.
Ну, как мы видим, история любит себе повторять. И даже те государства, кто стояли и на Первой мировой, в принципе, стояли и со Второй. И, в принципе, сегодня, что мы видим на ландшафте Украины, ну, в принципе, почерк один и тот же, только инструменты стали более модные, да, оружие стали чуть-чуть моднее. Но убивают они сегодня и граждан, гражданских людей там, и это трагедия, между прочим. Место Россия и Украина, к сожалению, да, и это уже трагедия перешел нам, косвенно или прямой, это не важно, но наша цель и движение, цель КОС, да, вместе объединить все-таки будущее, ради будущего. Да, историю мы знаем, это корка, и даже близкая история сегодня в Украине, он скоро будет история, раньше или поздно, все равно будет мир или перемир, или кто-то победит, но все равно дипломатия раньше или поздно возьмет свое. Мы очень надеемся здесь в Эстонии, прямо можно сказать, ну, молимся, чтобы как-то эта братоубийственная война у вас там совершилась. Потому что чем дальше он идет, тем дольше будет потом понимание друг друга. И позвольте мне сейчас тоже задавать вам вопрос. Я с телефона читаю, если вы не против. Потому что я под школу можно забыть. Но он немножко касается, в принципе, до того эпоха, 700 лет, когда немцы у нас были. Так что можно их считать оккупантами или нет. Но это не связано с немцами, но это, в принципе, связано как раз с СССР. У нас постоянно идет много споров касательно терминов о вождении Эстонии в состав СССР. Как вы считаете, было и это инкорпорация или все-таки оккупация? Потому что у нас ясно, что кому как выгодно, каким политическим силам они любят каждому свои колокольни это подавать нам. Да? И, может быть, дайте ваша позиция личная, да, вот как вы видите в стороне, потому что люди иногда, и политики иногда, лучше видят вещи в стороне, чем мы здесь, в этом, на своем дискуссии внутри Эстонии, это да, спасибо вам.
Ну, что касается моей личной позиции, то я опираюсь здесь на юридическую сторону, и, конечно, вот этот юридический термин «инкорпорация», он является правильным. Речь идет о вхождении государства в состав государства, соблюдением определенной процедуры с принятием решения высшим законодательным органом. Ровно это и произошло с Литвой, Латвией и Эстонией. Вот с юридической стороной мне здесь все ясно. Но что касается оценок, которые даются этому, они, конечно, даются исходя из политической целесообразности или эмоциональной составляющей.
А можно попросить, мы можем здесь сравнивать того ситуации инкорпорации, да, 40-е годы, на нынешней ситуации с Крымом? Ну, в принципе.
Это очень похожая ситуация с той разницей, что, наверное, было, ну, речь идет о государстве. И Эстония, Латвия, Литва целиком вошли в состав Советского Союза с соблюдением определенной процедуры. Так вот, если бы Украина целиком вошла в состав Российской Федерации, вот тогда сравнение было бы, наверное, на 100% корректным. Но Крым сначала в рамках референдума, первый вопрос был о выходе из состава Украины, формирование независимого государства. Собственно говоря, по этой же схеме и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области, и уже дальше, так сказать, вступление в состав Российской Федерации. Поэтому здесь есть, ну, определенная разница, на которую тоже стоит обратить внимание. Но смысл, да, примерно ровно тот же самый. Собственно говоря, я присутствовал на референдуме в Крыму, и результаты голосования, они абсолютно такие и были. Это было всеобщее, абсолютно эйфория и желание вступить в состав Российской Федерации. Я многократно был на Донбассе, и настроение людей мне тоже там совершенно понятно. Настроение в Запорожской и Херсонской области мне чуть менее известно, потому что я там лично не был. Но со слов моих добрых знакомых и коллег, которые там находились, ситуация именно такая, какая она была представлена в российских СМИ и в итогах произошедшего голосования. Именно.
И вопрос, если позволите, сразу такой вопрос. Вот у нас есть Эстония, ситуация, сами знаете, какой, да? И у нас тоже любят такой вопрос определенный задавать. А чья Крым, да? Чья Крым? Вот как вы ответили, вот представьте себе, что вы в Эстонии. Вы эстонец, вот придет вам обреденные и задает вопрос вам, да, чья Крым? На кого вы ответили? На кого? На чья? Чья Крым?
Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации. Мне, как гражданину России, патриоту России, здесь все ясно, собственно говоря, и все понятно. Но я все-таки хотел бы вернуться в 1940 год. И еще раз хотел подчеркнуть, что мы с вами говорим, ну, максимально не эмоционально, с уважением к позициям всех сторон, но все-таки здесь очень много всяких эмоций пытаются в это дело вплести. Еще раз хочу подчеркнуть, если мы считаем процесс выхода Прибалтики из охваченной гражданской войной России законным, то процесс вхождения Прибалтики в состав совершенно спокойного, уже, так сказать, такого сильного советского государства, он, ну, точно никак не менее законен. Поэтому вот здесь всегда нужно соотносить выход с входом. Это первое. Второе. Например, Литва. Не Эстония, но Литва. В рамках договора с Советским Союзом еще до вхождения, то есть в осенью 1939 года, получила Вильнюс и Виленскую область от Советского Союза за право размещения военных баз на территории Литвы. Вот когда, знаете, нам все время говорят о договоре Германии и Советского Союза, пытаются демонизировать договор о ненападении Молотова-Риббентропа, называя его пактом, всегда говорят, что Советский Союз и Германия якобы поделили Польшу. И очень почему-то так, знаете, не замечают, что Литва получила целую область и свою столицу. Но почему же Литву-то тогда никогда не упоминают в числе выгодоприобретателей и разделителей Польши? А потому что неудобно получается. Сейчас вроде это западный протекторат, западный союзник. Как же можно так говорить? Но это же исторический факт. Исторический факт. Но к Эстонии, конечно, этот факт имеет мало отношения. Итак, лето 40-го года. Почему Сталин и эстонские, латвийские, литовские парламенты приняли решение? Вот здесь еще раз хочется сказать, если провозглашение независимости это были 4 человека, которых никто не выбирал, и имен которых никто на тот момент не знал, то при вхождении в состав Советского Союза голосовали выбранные парламенты. Вот.
Да, но референдума не было.
Референдума не было, но тот же самый парламент с теми же самыми депутатами, которые были выбраны не при советской власти, а в независимых прибалтийских государствах, именно они такое решение и приняли. То есть, ну, законность, мне кажется, здесь соблюдена, что называется, на 101%. Теперь смысл. Почему Сталин и почему парламенты Прибалтики приняли такое решение? Во-первых, еще вот это совместное житие на протяжении столетий, оно было совсем недавно. И никаких проблем от этого не было. То есть отношение к русским в Прибалтике было очень и очень хорошим. Потому что жили столетиями вместе, никакого гнета, никакого притеснения не было. Поэтому воссоединение в этом смысле и логично. Тем более, что государственный строй в прибалтийских государствах был такой, ну, мягко говоря, полуфашистский. Это была диктатура, а отнюдь не какие-то демократии, которыми их пытаются сегодня рисовать. Это так. Причем во всех 3 прибалтийских государствах дальше. Именно практически одинаково обстояло это дело. Это первое. Второе. Надо понимать контекст того времени. Европа состоит в большинстве из фашистских государств. Дело идет уже не просто к войне, а Вторая мировая война уже идет. И поэтому вопросы безопасности государства, конечно же, на первой позиции. Поэтому чем дальше граница Советского Союза будет отодвинута на Запад, тем проще обеспечивать безопасность. Это первый аспект. Второй аспект. Прибалтийские порты – это чистая геополитика. Вот когда мы говорим, что Петр рубил окно в Европу, он окно не в Европу, а к незамерзающим морям пытался прорубить. Поэтому сначала воевал с Турцией, а потом уже начал Северную войну. И здесь наличие Риги, Таллина – это как бы очень принципиальные вещи. То есть порты. Обратите внимание, что после распада Советского Союза именно прибалтийские государства были включены в состав НАТО. То есть именно порты являлись с точки зрения Запада самой ценной частью, которую нужно было немедленно как бы прикрыть ядерным зонтиком, чтобы никаких изменений здесь не могло произойти. Даже чтобы нейтрального статуса этих портов не было, чтобы ни Россия, ни, может быть, потенциальные какие-то соперники Запада не могли их использовать в этом смысле. Поэтому это сплошная прагматика. Теперь давайте коснемся такого болезненного вопроса для эстонской общественности. Это выселение накануне войны, по-моему, 12 июня оно началось, 1941 года. Значит, официальная прибалтийская и западная историография трактует так. Кровавый советский режим начал выселять беззащитное население из прибалтийских республик, в основном из приграничной полосы. Почему он это делал? Потому что вот такие гады. Вот и все объяснение. Но читаем учебники прибалтийских государств дальше. И с удивлением видим. 12 июня начинаются депортации. Действительно, не расстрелы, не убийства, а депортации. Переселение населения. Это было. Здесь отрицать никакого смысла этого нет. Но, во-первых, понимаем, что это все делалось в рамках за 2 недели до нападения Германии, то есть смысл происходящего нам становится понятен, это подготовка к войне, она может нам нравиться, не нравиться, но это так. И вот теперь самый важный факт, который очень интересен. Как только германская армия вступила на территорию Советского Союза, то есть и Прибалтики, по сути в Прибалтике во многих местах начали стрелять в спину Красной армии. Вопрос. Если за 2 недели до этого выселяли абсолютно ни в чем невинных людей, кто ж тогда стрелял в массовом порядке в спину Красной армии? Так был заговор, были прогерманские настроения, подкрепленные оружием и желанием воевать против Красной армии, или их не было? Тут уж вы определитесь. Если были такие настроения, тогда, наверное, действия советских органов безопасности были обоснованы, что и подтверждает начало войны. А если не было таких действий, тогда не надо рассказывать о героическом восстании против Красной армии, которое началось либо в момент подхода немецких войск, либо там, за несколько часов до них. То есть, как говорится, вы либо одно, либо другое, потому что одно другому противоречит. Значит, я выскажу свою точку зрения. Германская агентура работала, и определенные ячейки, готовые бороться, были. Но здесь давайте вспомним очень важную вещь. Когда мы говорим об инкорпорации, вхождении государства в состав государства, мы должны помнить об армии. Армия – это один из важнейших институтов государства. Так вот, рассказывая об этом, нам обычно не говорят, что случилось с армией Литвы, армией Эстонии и армией Латвии. Ну, что произошло? А ничего. Ничего. Армии 3 прибалтийских государств в своей военной форме, подчеркиваю, военной форме Эстонии была полностью сохранена. Вошли в состав вооруженных сил Советского Союза, Красной армии, в виде отдельных корпусов. То есть те же офицеры, те же солдаты, то же вооружение, но, так сказать, может быть, знаки отличия чуть-чуть поменялись. Я читал воспоминания одного из советских, эстонских военачальников, который в самый первый период войны, говорил, что у них дело чуть не до перестрелок доходило, когда они в своей эстонской форме поехали вглубь Советского Союза. Их принимали за немцев. Тем более, что они по-русски-то говорили очень плохо в этот момент. Ну, как-то все, значит, разобрались. Вот что было. То есть Советский Союз осуществил вхождение прибалтийских государств максимально мягко и корректно, сохранив вооруженные силы. К чему это привело в первый период войны, мы с вами знаем. Не все, но часть вооруженных вот этих сил прибалтийских государств перешло на сторону Германии, ну, частично. Дезертировали или перешли. По сути, число латышей, эстонцев, которые воевали в составе Красной армии и в составе вермахта, уже при дальнейшем формировании дивизии СС, значит, двух латышских и одной эстонской, оно примерно одинаково. То есть, по сути, в Эстонии, Латвии и Литве происходила самая настоящая гражданская война. Кто-то воевал на стороне России, на стороне коммунизма, на стороне Сталина, на стороне Советского Союза, а кто-то воевал на стороне Германии, на стороне антикоммунизма, на стороне Гитлера. Вот так это выглядит. Вот так должен выглядеть честный разбор этих исторических фактов.